Доброго дня, любі-любі друзі. Доброго дня, вітаємо вас. Це четвертий вже подкаст, я боюсь цього слова, регулярний подкаст Спортхабу про плей-офф NBA. І будемо сьогодні говорити про матчі першого раунду, який нарешті закінчився. Шість матчів було у серії Мемфіса і Міннесоти, сьогодні вони дограли. Поговоримо трішки про інші речі і будемо робити те, що ви більш за все любите, створювати символічну збірну першого раунду і навіть зробимо їх три, напевно. А може дві. Побачимо. В мене є там дуже багато питань. Я завіснув вже, коли першу збірну робив, і в мене там був дуже складний вибір, і до того ми трошки пізніше дійдемо. Я так і не зробив свій вибір, це спойлер. В мене в першій команді 6 людей. Окей. Олександр, прошу, так завжди зі мною. І з чого ми розпочнемо цей подкаст? Ну, звичайно, з чого ще можна розпочати цей подкаст? Як з того, що Саня в своєму телеграмі написав пост з підсумками сезону для українських баскетболістів, і зараз нам розкаже, що там цікавого в нього було, Саня. Здорово.
Доброго дня. Якому телеграмі? Я написав його на сайті sporthub.media.
Ну, але ссылка в тебе в те. Ну, можна на
Спортхаб. Ссылка в телеграмі, так. Ну, да, ссылку на Спортхаб.
Простіше, звичайно, дійсно на sporthub.media піти, і там прямо на головній сторінці ви побачите.
Ну,
там
от
дуже багато хороших букв, тому заходьте, так, читайте. Не просто ж так на сайт існує, правильно?
Ну,
тому
так. Ну, я от розповідав поза ефіром, що я до мене Білл Сімонс, який користується мудрістю, що 32 чогось це багато. Ну, і 15 тисяч знаків це теж багато. Але він до мене вчора в гості не заходив. Тому я сів, це думав написати короткі підсумки в телеграмі, а вийшло.
А написав 15 тисяч знаків.
Да, написав 15 тисяч знаків на ноутбуці, на якому три букви не працює. Тому це дуже цікавий експірієнс був. Але так, якщо у вас є цікавість і час прочитати про наших гавриків, вибачте, то заходьте, читайте, написали трошки проаналізували те, що з них там в сезоні відбувалося. Спойлер, нічого цікавого в них. Нічого дуже хорошого в них не відбулося. Цікаво було, так. Цікаво було. Хорошого не дуже. Але як я підсумовував цей текст, на відміну від усяких великих стран, у нас два гравці в NBA, а вони ракетами по жилим домам запускають. Тому, ну, якби, що там по спортивному величію, я от боюсь спитати, хоча б по баскетбольному. Їх величіє, як виявилося цими днями, закільцьовується на тому, щоб харасити Джоеля Баламбоя, що він до Америки поїхав. Ну, Джоель Баламбой, то, звісно, в нього фамілія виправдує його існування, але, але там обі сторони, я вже писав, хоч повбивають один одного, похуй. Як то,
да,
абсолютно
посрать, да.
Про наших гавриків зайдіть на sporthub.media, там прямо на головній сторінці прочитайте. А взагалі, Віталій, я хотів тобі сказати, що нарешті, три дні так минуло з запису минулого подкасту, ми нарешті виявили справжню 100% причину виліту Brooklyn Nets з плей-офф NBA.
Давай.
І це не погана гра Кайрі Ірвінга. І це не Стів Неш. І це не те, що там вони щось там непогано зібрали склад. І це навіть не Джейсон Тейтум. Це розписання плей-офф Євроліги. Тому що Кевін Дюрант хотів поїхати на матч Монако, подивитися на свого кента підпольна кличка, тобто этот ігрок.
Мішаня, этот ігрок.
Да, Мішаня, этот ігрок. І ось вчора Кевін Дюрант матеріалізувався в Монако. І як ми розуміємо, він не міг би цього зробити, якщо Бруклін Нетс до сих пір грали в плей-офф NBA. Тому що з плей-офф NBA ти вилетіти можеш, а ось посунути розклад Євроліги ти не можеш.
Ну, конкорди нині не літають, залетіти за 4 години з Нью-Йорка в Монте-Карло чи в Ніцу, там найближчий аеропорт важкувато. Біда.
Але вчора Кевін Дюрант реально, якщо вже без гумору, так, ну, він з'явився реально на матчі Монако. Олімпіакос в першому ряду сидів, а дуже ну, сильно там всі там соцмережі бомбануло. Там ще був дуже забавний титр. Його спочатку, коли він тільки вийшов, вийшов з-під трибуни, по ходу матчу з'явився з-під трибунного приміщення, вийшов в масці, в кепці, але, звичайно, його всі впізнали. Ну і потім об'явили, що Кевін Дюрант на матчі. Але перший титр, яким його Євроліга підписала, там було написано «Гравець NBA».
Мені такі титри не подобаються. Треба було щось смішніше придумати.
Чи американський баскетболіст, там щось
американський
таке було написано.
Колишній партнер Майка Джеймса, там щось таке.
Це вже фантазія уровня Last Dance, так, понимаєш? Барак Обама, мешканець Чикаго. Це ми проходили, так. Ми ж цього ще ржали, так, що Барак Обама як еволюціонував за фільм. Від мешканця Чикаго до президента, через сенатора до президента США. Був вчора Дюрант на матчі, і його кентік Майк Джеймс зіграв дуже сильно, а ще сильніше зіграв Двейн Бейкон, якого теж наші, я думаю, постійні слухачі знають. Чули, як мінімум чули таке прізвище.
По Шарлот, як мінімум, пам'ятаємо.
Він грав достатньо багато, і Бейкон, власне, забив переможний кидок, потім чуть не поховав команду. Взагалі, дуже-дуже крутий матч був. І в цьому місці я тільки хочу сказати, що і за вас, русських підарасів, я вчора мов, блядь, з Дюрантом фотографуватися в Монако. То, що
да,
я туди
знаю,
попав,
я знаю,
то, слухай, що я б туди попав би, це не...
100%,
ну,
да.
От, но...
Ну, ми теж планували, ми навіть домовилися. Пам'ятаєш, я в тебе брав контакти для Роми Бебеха, який поїхав туди в Монако на футбол, на матч Шахтаря, і паралельно зняв невеличке там відео про баскетбольне Монако. І запрошували і Рому, і Рома мені писав, що нас запрошували на матч Монако. І якби вони зараз грали в плей-офф четвертому матчі серії, ну, 100% ми були би там. А так, суки.
Реально, і вас запрошую, і більш того, мій колега один, він їздив минулого календарного року, так, цього сезону, і все з квитками домовились, тому що, ну, Монако, наші люди всюди. Так що, я тільки в цьому місці скажу, що вівторок, здається, вони грають з Олімпіакосом, п'ятий матч, і вчора, до речі, литовці класну річ написали, Кевін Дюрант тепер має в Грецію поїхати.
Ну, а якщо, там, він, там... якщо він з дружанню, ну, слухай, в нього канікули, щоб не поїхати.
Ну, там атмосфера буде ще краще.
Ну, він до такого не звик, напевне, причому от прям далеко
так,
не звик.
Так, він йому ж там не грати.
Ну, так, йому там не грати, да, але просто побувати на цій атмосфері, 20 тисяч людей, Олімпіакос вдома, ну, не знаю, чи не здається, не 20, чи 16 тисяч. Там
ну, 15-16 десь так.
Дофіга. В НБА таких атмосфер немає, щоб там настільки от заряджали всю гру, тому я б на місці KD зганяв би, чом би і ні, в Афіни погуляти.
Ну, а там,
там
острови рядом же ж
ну,
поїхати.
Ну, да, да, і зразу з Майком Джеймсом відпочивати поїхати.
Ні, ну, Майка Джеймса ще йому чемпіонат Франції треба виграти.
А, да, ще чемпіонат Франції йде, а там, до речі, там ще навіть не закінчився цей.
Ні, регулярка ще не закінчилася. Ні.
Того там ще грати до кінця місяця і ще всередині червня вони будуть грати, там ще дуже-дуже довго. Я одним оком слідкую за чемпіонатом Франції, у цьому сезоні довелося трішки покоментувати, але ж, як ти сказав, підараси все зруйнували. Що ще в Євролізі цікавого? То, що я чув, що там не тільки Майк Джеймс розриває, а ще там інші зірки НБА, типу там Микола Миротич і так далі. Як там
цікаво. Ну, дві серії вже завершилися. Треба про це сказати. Ефес, який дуже так на сігаретки після чемпіонського сезону пройшов усю регулярку. Я думаю, що якщо б у цих свино-собачі команди не викинули, то Ефес може і в плей-офф би навіть не попав. Але так вони так технічненько з п'ятого місця попали на Мілан, в якому діди почали травмуватися один за одним, тому що в першому матчі серії зламався Меллі, в другому Ділейні і Родрігес. Ну, тобто, ну, там взагалі не залишилося живих людей. Джиджи Датоме поновився тільки до четвертої гри, в якій він, ну, грав як боженька просто. Ну, Пасха, ну, зрозуміло, що ти бачив, як Датоме виглядає. Тому він так спустився з небес прямо в Стамбул. Але ФС виграв. Тредин вони виграли, і вони пройшли до фіналу. Второї команди, який вийшов в фінал, став Реал. Реал, очікуємо, вийшов, но
Чекай, Реал же в ноль, правильно, серию
выиграл? Да, но в том и сенсация, что Реал в ноль выиграл. Все ожидали, что там будет очень конкурентная серия.
Потому что 4-5 была серия, правильно?
Да, все 4-5, и Реал рассыпался прямо перед этим. У них там внутренние какие-то конфликты пошли, травмы и все вот это вот. Но Гершон Ябуселя взял ситуацию под свой контроль. Вот, и, в принципе, реально там Макаби не было никаких шансов. И вот две серии, Монако-Олимпиакос 2-2 после 4 матчей, очень классная серия, очень ровная, тоже с большим количеством известных вам людей. Вот, хотя вот вчера нашего коллега Андрея Глаченко шокировала информация о том, что Саша Визенков — это топ-3 кандидат на MVP в сезоне. Но что ж поделать, люди тоже эволюционируют, понимаешь? Пример Джейдена МакДэниелса сегодняшний, забегая наперед, показывает, что хоронить досрочно можно только русню на полях боя в Украине, понимаешь?
Так, почекай, а топ-3 это кто? Миротич, Ларкин,
Визенков? Нет, Миротич, Визенков и Джеймс.
Джеймс.
Да. Ларкин и Мичич, они ж курили бамбук весь сезон. Ну, же, який MVP? Ні, вот ці троє, так. Тобто, ну, там 2-2. І 8-1 серія реально дуже нагадує плей-офф НБА, тому що Пеліканс, які, ну, у ролі Пеліканс Мюнхенська Баварія, у ролі Фінікс Санс Барселона. Я не знаю, кого з Ніколою Міротічем порівняти, тому що, ну, це для гравців Фінікса то буде дуже образливо, якщо такі порівняння пойдуть. Але 2-2 в серії. І вчора Баварія, ну, реально захисний майстер-клас просто влаштувала. Вони пропустили 34 очка за 3 чверті, 52, здається, за гру. Вони виграли, при тому, що Баварія, треба ж сказати, що вона грає без трьох гравців основної ротації, які там поломані, хворі, чи ще щось. Ну, Андреа Трінкьєрі геній, звісно. І треба,
ну,
йому
Барселона вчора забила 17% триочкових і 39 з гри. Ну це ж просто рвать.
Ні, так 9, там просто.
9,
ну,
9
там...
двохочкових зареалізований за матч. Ну це ж просто якась, ну,
ні,
таке
там,
вообще буває.
Там буває. Ну, бач, буває. Ні, ну в Євроліги не таке буває, прямо скажем. Но тут вчора це, конечно, була повна феєрія. Як завжди, Ісікявичу після ігри много там розказував про яйця, опять гордость і так далі. Но вчора їх, конечно, макнули в такое дерьмище, що... Ні, я думаю, Барселона виграє, а в крайньому случае її витащать судді. Но Баварія заслуживает прям колосального уваження. Вот реально, вот очень похожая история на Пеликанс. Не знаю, правда, кто там в Баварии, там, опять же, в роли Хосе Альварадо, да, там и Херба Джонса, но они очень круто борются, они реально знают, что они хотят на поле. А Барселона — стадо обосранных енотов. Во главе с Миротичем, который реально зарабатывает как две трети ростера Баварии, но... Вчера он опять... Ну, у него второй год подряд в плей-офф просто какая-то катастрофа. И тут, да, раз у нас как там... Going abroad, да, как у Райана Русила, у нас заканчивается. Мы скажем, что Евролига наконец-то спрогрессировала, они разнесли пятые матчи на разные дни. 3 мая в 21:00 Барселона-Бавария. И 4 мая в 21:00 Олимпиакос-Монако. Очень будет дуже цікаво. Ефес и Реал уже вышли в финал четырех, и они ждут как раз, потому что Реал... Но Реал с Барселоной, скорее всего, попадет, да, вот если... А Ефес будет с победителем пары Олимпиакос Монако. Ну, мы как честные...
В Кёльне финал, правильно?
Нет, финал перенесли же в прекрасный город Белград. Вот. В Белграде 4 года назад Реал победил, как раз это был последний финал Дончича, да, вот европейский. Ему тогда незаслуженно дали все награды, которые могли, можно было дать. Ну, потому что, ну, награду он не заслуживал, да, вот Фабиан Козер должен был быть в MVP финала 4, а не Дончич. Но мы же понимаем, да, хайп помогает. Но сейчас я не вижу в Евролиге игроков, которым надо давать награды, потому что они едут в НБА, поэтому, может, тут наконец-то хоть что-то справедливо выдадут. В общем, да, будет интересно. Так что, не знаю насчет подкастов, но вот, как видишь, блок в подкасте про НБА мы как минимум сделали Евролиги. Мы, как честные люди, будем болеть за Монако. За наших друзей в тренерском штабе, как минимум.
И цього не скрываем, потому что, ну, да. А за кого ще? Ну, конечно, за Монако. Наши ребята, наши вот. Пацаны, Майк Джеймс, все дела.
Слушай, ты видишь, Майк Джеймс еще год назад стал нашим, да, вот идеологически. Потому что, когда человека хейтит русня, угу.
Ты значит, уже... Значит, нормальный, да?
Да, значит, все, не все потеряно, понимаешь? Вот это вот цікаво, я вот об этом не задумывался, а вот этот игрок, да, как там, игрок, разыгрывающий под номером 55, ну-ну.
Ну-ну,
да.
Ну-ну.
Не, а если бы Монако, конечно, могло еще Кевина Дюранта дозаявить на финал, я думаю, что финансово-то они себе могут это позволить, но правила не позволяют.
Окей, back to NBA. У нас сьогодні вночі закінчилася остання серія першого раунду. І...
Слава Богу, що вона завершилася, я хочу сказати. Тому що, як сформував тут Андрій зранку, ну, вона вже почала напрягати.
Чого?
Своєю тупістю.
Дивися, ну нічого не змінилося з нашого минулого подкасту, в якому ми говорили, що
Ні.
Це сама тупа серія, що це серія
да.
абсолютно без логіки, але ми ж знайшли логіку, і ми її озвучували в минулому подкасті. Міннесота грає просто прекрасно, все супер, тримає суперника на відстані, в 5 з 6 матчів вони ведуть в другій половині 10 очок, в четвертій чверті ведуть 10 очок, і просто-напросто в четвертій четверті знову розсипається, Мемфіс виграє не мінус 30, як в них було, але все рівно Мемфіс в четвертій чверті приходить на гру і виносить Міннесоту. Ну, де? Ну, логіка є. Тобто є стабільність. І вона ж є, ця стабільність, правильно?
Я от подивись, що я тебе
скинув. Класний, класний твіт, да, Джамаранта. Просто прекрасний твіт.
Ну, оце, власне, якщо однією картинкою підсумувати оцю всю серію, воно так і є. Тому що я тут куперсався зранку в статистиці. Так от, Міннесота вела плюс 10 в 5 з 6 матчів серії. Мемфіс проігрував, Мемфіс виграв 3 матчі в серії, проігрывая мінус 10 в передпоследній четвертью. В этом плей-офф NBA команды, имеющие 10 плюс очков преимущества на входе в четвертую четверть, 33. У кого 3? Из этих 3, 2 у Миннесоты.
Угу.
То есть я сегодня в перерыве в большом, когда действительно был момент, когда ну, Мемфис ну прям ужасно играл, я написал в чат патронов, и в Твиттер я, по-моему, даже писал, говорю, вот интересно, как сегодня Миннесота проиграет? И
да,
ты знаешь, я сидел и думал, ну, и я сидел с каждой минутой и думал, не, ну не проиграет же. Не, ну, а когда Джейден МакДэниел забил сверху через трипл Джея, я прям такой, не, точно не проиграет. Но Миннесота, надежная команда.
Да, вони завжди знайдуть, як програти. Я сьогодні проспав другу половину матчу, я заснув, я реально вирішив, що треба не просипатись, а досидіти до матчу, і це була хірова ідея. Тому я собі в другій ночі включив там НХЛ, сьогодні останній день регулярки був НХЛ, там трошки грошенят поставив, дивився там собі хокей, заліпав, ледве досидів до четвертої ранку і навіть задрімав 4 десь, 15, як тільки стартанула гра, я задрімав, але проснувся через 10 хвилин, тому що у мене в кімнаті кіт, я забув двері відкрити в свою кімнату, в мене в кімнаті кіт нагадив, і я проснувся від запаху, я такий думаю, дякую котику, прибрав за ним, сів дивитися баскетбол, подивився, чекав, поки Джамарант набере свої перші очки, набрав він їх, нагадаємо, за 3,5 хвилини до кінця першої половини матчу. І на той момент мені здавалося, що, ну, слухай, ну, у Таунса летить, коли треба. Таунс грає агресивно, Вандербіт, всі на місці, все було окей.
Едвардс, який обіцяв, що в нього не буде... в ротації.
Да. Едвардс обіцяв, що в нього не буде хіроболу, що він тепер буде грати на команду, але хіробол був, і він працював. У Міннесоти все працювало, і я коли засипав, я був впевнений, що, ну, Міннесота виграла. І коли я прокинувся, я не подивився там на результат, на notification, в мене висіло на екрані оце «Game has ended» з NBA TV, і я заходжу в Телеграм, дивлюсь, ти пишеш, Міннесота точно знайде, як програти. Я такий думаю, так, ладно, ща додивлюсь ігру, мені цікаво, що ж, ну, невже ж Саня знов правий? Да, наказали, Саня знов правий, Міннесота знов ways to lose знайшла.
Ну, при тому, що якщо подивитись назад, да, і вспомнить, вообще, як шоу матч, дійсно, про Джа ти очень правильно сказав, там був момент, коли у Едвардса було 16 очков, у Джа 0, Джа начал 1-6 с поля, Брукс 4-12. И если бы не Бэйн и Кларк, то Мемфису отыгрываться бы пришлось гораздо, ну как они, в третьем матче, да, когда они там 25 отыгрывали. Mm-hmm. Ну вот примерно да. Туда бы их загнало, а так они в принципе держались более-менее в игре. И там был тоже реально смешной момент, когда в третьей четверти Миннесота уже начала коллапсировать снова так потихоньку. И появляется пятерка с Джейденом МакДэниелсом, Джорданом Маклофлином. И там Монро, Таунс, вот они менялись. Ну, Таунс, больше, конечно, Таунс. Там он сегодня играл действительно здорово, как лидер, боролся. И они реально оторвались, и Мемфис так тяжело, но Мемфис терпел, Мемфис зубами просто грызся в эту игру. И ключевым моментом для Мемфиса сегодня было то, что Джарен Джексон не отвалился сегодня. И более того, он сумел как-то более-менее равномерно, да, распределить вот эту нагрузку по фолам до конца матча. Он не отвалился, он на 5 фолах дотерпел. И если бы Трипл Джей отвалился, то они бы точно проиграли, потому что Брукс отвалился за 4.53. Там был очень спорный момент на самом деле, потому что Брукс подставлялся. И мне кажется, что это был фол в нападении, но свистнули фол в защите. Дженкинс не решил, не взять, не брать челлендж, потому что 2 тайм-аута у него оставалось, а 5 минут еще играть в равной игре, понятно, да? Это очень такая большая цена. Но в итоге действительно Миннесота нашла, где обкакаться, потому что, ну, ключом к этому матчу был shot selection. Вот к четвертой четверти. Потому что там, где Мемфис доигрывал комбинации. Да, они где-то не попадали, эти броски, но они доигрывали комбинации. Они находили Бэйна. Джа шел под кольцо. Где-то Брукс попал большие мячи. Где-то Кайл Андерсон помог. То Миннесота реально занималась, ну не то чтобы хироболом, это просто был дамбобол, понимаешь? Вот они находили такие тупые броски. Что, ну просто ты сидишь и смотришь, ну, ребята, ну как, вы же, господи. И реально лучшим игроком Миннесоты сегодня был Джейден МакДэниелс, который, ну, сыграл просто матч жизни. 24 очка он набрал, если я не ошибаюсь. Да, 24 очка, 4 подбора, 33 минуты. Он шикарный блокшот поставил там в третьей четверти Бэйну, по-моему. Вообще, МакДэниелс, я хотел эту мысль напоследок, вот, прощаясь, да, с Миннесотой, но скажу ее сейчас. Если Крис Финч навел порядок в голове у Энтони Эдвардса и Джейдена МакДэниелса одновременно, Крису Финчу надо памятник просто ставить уже прямо сейчас в Миннесоте, потому что это великая работа. МакДэниелс-то очень талантливый игрок, да, если вспоминать его перед драфтом, почему он упал и так далее. Потому что все понимают, что у него вавка в голове и не хватает атлетизма. Атлетизм подкачался, да, не атлетизма, а мощи, силы. Мощь прокачал. Подкачался, а вавку в голове, видишь, умный дядя из Великобритании починил. И все. Так что, как бы, молодцы, но Миннесота, конечно, и концовка. Маклофлин, который реально хорошо играл сегодня, здорово обострял вот этот его mental break за минуту 0.9, когда Джа уже там практически закопался в этом владении. И оставалось буквально 2-2,5 секунды на атаку. Маклофлин почему-то пошел даблить со слабой стороны. Оставил Тайуса Джонса одного. Джа это увидел, отдал Тайусу Джонсу передачу. Тайус Джонс забил. С одного очка стало 4. И там уже Мемфис не отпустил. Вот тоже, ну вот, вот все в этой серии. Миннесота сделала все ошибки, которые можно было только сделать. Ментальные, моральные, по шот-селекшену и так далее. Ну то есть... Это, ну, вот проблема молодой команды, да, понятно. Причем такой команды, ну, действительно, ну, Эдвардсу 20 лет, да, там и так далее. У Таунса, Таунсу хоть и 27, но опыта в плей-офф 0 и так далее и тому подобное. Но, блин, ну, так нельзя просто. И в итоге получилось, что последние 18 минут матча Мемфис выиграл 58-37. Ну, а всю статистику, которую я читал уже там перед этим, да, я повторять не буду. Ну, то есть тут вся статистика историческая для Мемфиса в плане того, что, ну, не выигрывают команды такое количество матчей, уступая 10 очков по ходу четвертой четверти в NBA, в плей-офф. Ну, не выигрывают. Но, как я писал уже с утра, это то, что показал нам Мемфис, это отличное напоминание того, что матч в NBA длится 48 минут, не 36. Не 40, не 44, не 47,5, 48. И Мемфис внезапно, да, хоть и молодой, но оказалось, что у них с хладнокровием все в порядке. И с осознанием того, сколько матч длится, вообще нет никаких проблем.
Ну да, і ніколи не виключайте трансляцію, якщо вам там здається, що мінус 15 в третій чверті і нічого вже тут не буде. Буде і ще як буде, і, ну, ми розуміємо, особливо коли молоді грають. Але я не можу не погодитися з тим, що якщо в Едвардсу вбили в голову, що він може бути дійсно гравцем того рівня і це працює, то у Міннесоти, ну, досить непогане таке майбутнє. І дійсно у нас же супер дві молоді команди грали, прям неймовірно дві молоді команди, ми вже це говорили в подкастах, да? Два найдосвідченіші гравці Мемфісу це Кайл Андерсон і Стівен Адамс, які фактично не грали в цій серії, і то їм по 28. Тобто, ну це взагалі жесть. Молодь йде на марші далі. Молодь буде далі грати проти команди, у якої, не знаю, там тільки на трьох гравців матчів в плей-офф під 200, напевно, чи а то й більше, чи під 300. І там, ну, звичайно, буде така битва поколінь, насправді, проти Golden State. Про це трішки пізніше. А які серії першого раунду ми в минулому подкасті не закрили? Ми, здається, закрили тільки дві серії, правильно?
Так, так, так.
Ми закрили тільки Бостон і ми закрили тільки Майамі. Тобто нам треба ще поговорити про те, що Мілвокі перемогли, ну тут, я думаю, немає що говорити. Мілвокі...
Та, там немає про що говорити. Я одну цифру тільки дам з приводу Мілвокі. Яніс 28-й раз за кар'єру забив 20 очок з фарби і пройшов по цьому показнику такого ноунейма, як Тім Данкан. Впереді нього тільки такі ще два ноунейма, як Шакіл О'Ніл і Леброн Джеймс. От. Зря ми боялись за Мілвокі, прямо скажем. Вот що я хочу сказати. По поводу, я хотів коротко, очень коротко сказати по поводу серії, которую мы уже закрыли, да, но и откроем ее на минуту. Вышел на Атлетике потрясающий текст про Атланту. И там просто короткая история. Последняя атака Атланты, да, ты ее помнишь, да, в пятом матче, когда, ну, просто там было 5 секунд, они проигрывали 3 очка. Казалось бы, можно перевести в игру в овертайм, да, ну, там Галинари зажали в углу, они даже мяч не бросили. И вот в этом тексте рассказывается о том, что Нейт Макмиллан рисовал плей, который предполагал, что бросать будет Трей Янг. А Трей Янг в это время сидел на дальнем углу скамейки и даже не смотрел на доску. И когда они вышли на поле, Трей Янг не знал, что надо делать. То есть, и вообще весь этот текст пропитан тем, что опять молодые игроки Атланты, которые в прошлом сезоне вот так вот слили тренера, потребовали, чтобы Макмиллана назначили вместо Ллойда Пирса. Макмиллан нашел с ними общий язык, они вышли в финал конференции, все хорошо, Макмиллану дальний контракт. Сейчас опять говорят, тренер не такой у этой команды. Прекрасно.
Ну да, 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 проблема саме в цьому. Окей, по Мілвокі все ясно, в принципі.
Ну, по Мілвокі буде... все ясно, про Чикаго скажу, що в принципі вони молодці. Вони хороший сезон зіграли, є від чого відстраюватися, да.
Ну і є відмазка, ми всі прекрасно розуміємо, що ну без Карузу, без Бола...
Лавіна не було вже в п'ятому матчі.
Без Лавіна, да, ну це ж взагалі жесть, якби три з чотирьох найкращих гравців команди просто не грали. Бол не грав взагалі, і мені здається, що якби Бол не вилетів в Чикаго, теоретично могли боротися навіть за вищий посів.
Да,
і не закінчити на шостому місці.
Чикаго, тому... були... Чикаго 10 або 11 января були лідерами на Востокі.
Угу.
Поэтому тут как бы... Ну, эта история похожа на Кливленд, да, вот две команды, которые очень сильно упали на Востоке по ходу процесса. Это Чикаго и Кливленд. Ну, вопрос в Чикаго, да, он остается прежним. Ты можешь что-то добиваться с Вучевичем на центре или нет? Вот в этом есть большие сомнения. А так, у Чикаго хороший сезон, они вернулись в плей-офф, они впервые за 5 лет выиграли матч в плей-офф. И, в принципе, будущее у них достаточно, мне кажется, неплохое. Если Патрик Вильямс будет развиваться, Айо Досунму... пик у них, опять же, пика у них, по-моему, нет, они за Вучевича отдали. Ну, в общем, есть куда работать им. И, они вышли на позитивную... Нет, есть, 18-й пик у Чика. Вот, поэтому вот, выбирайте, ищите варианты, как усилиться. Там Руди Гобер вроде освобождается, так что подумайте. Мало ли.
Це інтересно, звісно, да. Ладно, Філадельфія все-таки закрила Торонто. Так багато було питань на рахунок того, чи зможе Док Ріверс і ці його інтерв'ю перед матчем п'ятим, шостим, вибачте, настільки мемні були.
Роздавав.
Роздавав гівна, але 132-97 Філадельфія закриває, МБ 33+10, все окей. Фінікс з проблемами, але все-таки закриває, ну і Кріс Пол це просто підлога, величіє, я не знаю, як ще сказати, Кріс Пол просто фантастика.
Ну, давай чуть-чуть тут остановимся, во-первых, давай на Філу чуть-чуть вернемся. Ну, про Філу дві цифри, 76% двухочкових Філадельфія забила, 76%. И 21 очки в транзишне, 21-5, то есть ну, там, где Торонто их 4-5 матч наказывали, у Филадельфии получилось все наоборот. Филадельфия реально такое ощущение, просто 3-4, не, ну 4-5 матч просто так, будем играть в шестом, как в первом. И действительно, очень классно они сыграли, и Харден сыграл большой матч, там 22 плюс 15 ассистов, и Эмбиид молодец, и Мэкси, и Дэнни Грин, и Тобайас, ну все молодцы, никто не провалился, по большому счету. А у Торонто, кроме Криса Буше, ну, по большому счету, никто и не сыграл. Не хватило им Ванвлита. Очень сильно смутилась зона Филадельфии. Ой, Торонто. Торонто очень сильно смутил зону. Вообще матч был равный-то на самом деле. Половина 62-61 закончилась. А потом в третьей четверти Филадельфия взяла и высушила. Просто. Но про момент, который случился за 4 минуты до конца этой игры, мы поговорим чуть дальше. Потому что он имеет очень большое влияние на то, что мы будем видеть в будущем. Но Торонто старались, да, в принципе, они показали, что, в принципе, эта команда может иметь право на существование. Но вот так вот. Ну и Святослав Михайлюк появился таки еще на 2 минуты. Проиграл первый матч в карьере. Вот. И про Святослава Михайлюка. И про Торонто, кстати, я там детально описывал вообще ход этой серии и логику Ника Нерсона в их решениях. sporthub.media. Заходьте на главной сторінці, там все побачите по картинке.
Ну і да, і з Торонто ми маємо те саме сказати, що ми говорили, в принципі, про Чикаго, тому що Торонто пів серії без Скотті Барнса, пів серії без Фреда Ванвліта, тому повноцінного Торонто у нас не було, якби. Ну, в жодному матчі у нас Ванвліт і Скотті Барнс разом не грали, правильно? Один приходив, другий вилітав.
В першому.
А в першому, в першому. Ще грали, да. Тому у Торонто знову-таки молода, весела команда. Є Скотті Барнс, який має потенціал стати...
Ну, интересно вообще, куда они будут строиться, потому что эта идентичность, она прикольная, да, она работающая, но как бы приводит ли она к успеху, да, к большому, мы не знаем пока. Ну, не проверено. Пика у них нет, кстати говоря, в первом раунде. Их пик принадлежит Сан-Антонио. Они его отдали, выкупая Горана Драгича, который не хотел играть за Торонто. Поэтому, ну, интересно вообще, интересно, как будет Торонто строиться. Ну, у них, в принципе, и команда-то забита уже на следующий сезон, поэтому будут развивать вот тех, что есть. Это интересный процесс будет для Рэпторс.
Що далі? Фінікс.
Фінікс, да.
Фінікс, да, закриває серію 115-109. Ну і про цей останній матч там мало що можна сказати. Букер грав, у Букера 13 очок, але 14 з 14 з поля у Кріса Пола, 4 з 4 з лінії штрафних, ідеальна гра, перфект гейм, як це називають у бейсболі, і, ну, я не знаю, що додати. Ну, це просто якась феєрія, велічія.
По-перше, треба додати ще статистику Ейтона.
Угу.
Тому що в певний проміжок матчу у них
4
було...
плюс 7, якщо що.
Ну, у них було 16-16 з поля на двох. Ну, реально. Потім Ейтон несколько м'ячей не забив, но в принципі, було. Кріс Пол, звісно, великий матч зіграв. Букер вернувся. Букер зіграв 32 минути. Букер виглядав не дуже надіжно, но Букер зробив большую помощь вообще для своєї команди, тому що на нього відвлекалось дуже все одно много внимания. І в конце концов Букер попав рішаючий трьохочковий в концовці, потому что как раз там Пол очень грамотно разобрался против дабл-тима, отдал передачу, Дэвин попал трешку. На самом деле равная была игра от начала и до конца. Фениксу очень тяжело было держать вот этот напор Пеликанс дома, их гнали трибуны. И вот, ну, как всегда, в принципе, но помогли немножко судьи Фениксу, потому что Си-Джей Макколум 5 фолов получил очень быстро. Пропустил большой отрезок матча и потом возвращался. У Инграма последние два матча серии, мне кажется, не заладились. Но его подстраховали, потому что и Трей Мёрфи, и снова Херб, и Альварадо, и Ларри Нэнс. Ну, все здорово играли. И вообще, Феникс, Пеликанс для меня это лучшая серия первого раунда. По совокупному, ну, для меня лично, да, не по качеству игры. Вот, ну, и конечно, концовка матча, да, и концовка уже серии эмоционально. Как они обнимались все друг с другом. Вилли Грин после матчевого интервью его со слезами на глазах просто, да, когда он рассказывает о том, что для него значит эта команда. И эти команды, да, потому что Вилли Грин в прошлом финале сидел на скамейке Феникса. Он большой друг Криса Пола, он большой друг Монти Вильямса. И для него тоже такой момент большой. На самом деле потрясающая просто серия, но... За вот этими геройствами Криса Пола, который, да, установил рекорд, он побил рекорд по количеству бросков без промаха. Единственный игрок, у которого было больше бросков без промаха, это Вилт Чемберлин в регулярном сезоне и плей-офф, да. Ну, то есть, ну, Крис Пол абсолютно историческую серию сыграл. Он 3 матча выдал, ну, просто на божественном уровне. Но и здесь я бы еще бы выделил... Хотя, ладно, оставлю этого человека и речь про него, когда мы сборные будем выбирать.
Давай, да.
Да, но Феникс молодцы. Феникс выжил. Фінікс вижив, прямо скажемо, було дуже непросто, але вони вижили. І вони победили, і вони проходять далі, но Pelicans, я в восторге, чесно. І, конечно же, да, хочеться, да, вот это, так как Русіва всегда любит говорить в своем подкасте. Next Zion Williamson is not needed on the Pelicans roster. І вот эти темы, да, американского ТВ-сегмента, да, там.
Да, 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 да.
Но действительно, я не знаю, как в эту команду встроить Зайона, чтобы все было красиво. Ну, то есть, по логике, конечно, должен вместо Джексона Хейса играть, но это же будет совсем другая команда. Но у Pelicans внезапно, вот сколько лет, да, даже лет, да, мы в чате патронов с нашими уважаемыми патронами, да и мы сами срались по поводу того, как построить команду вокруг Зайона, да, вот как, что Pelicans должны делать. И реально я считал, что Дэвид Гриффин ужасную просто работу делает в последние годы после обмена Энтони Дэвиса, потому что обмен Энтони Дэвиса он выиграл очевидно, да, он столько пиков с них сбил. С этих лос-анджелесских товарищей, что как бы там всего хватит, и Ингрэм более-менее прибавлял, но он, по-моему, Лонзо как-то они отпустили, и я считал, что ну все это неправильно. Но вот три пика у них было на прошлом драфте, вернее, два пика, и Хосе Альварадо они подобрали с мусорки, да, на рынке свободных агентов. Ну, они попали и в Мёрфи, и в Херба Джонса. Они классный обмен провели Валанчунаса, они классный обмен провели Макколма. У них Инграм прибавляет. Ларри Нэнс здорово вписался в команду. Ну, то есть, у Pelicans реально засверкало будущее. И, конечно, мне кажется, что очень притянутая аналогия с Фениксом как раз из Бабла. Ты помнишь, да, Феникс из Бабла?
Да.
Который туда приехал. Ну, типа, а что они сюда приехали, да? Ну, они же, типа, они же в плей-офф не попадают. Что они тут делают? Только место занимают. А Феникс тогда выиграл все матчи в Бабле. И после этого Феникс, не будучи командой уровня плей-офф, попал за один год в финал, и сейчас они опять фавориты сезона. То есть вот этот прогресс, который у Феникса начинался, он выскочил. И я не знаю, Pelicans, конечно, вряд ли будут в следующем году в финале сезона играть. И даже, наверное, в финале конференции вряд ли. Но то, что у них вот нарисовалась эта идентичность, нарисовался этот костяк, нарисовалась вообще какая-то атмосфера вокруг этой команды правильная. То, что они обратили на себя внимание города, то, что за них начали опять болеть, это очень круто. И я прям горжусь ими, потому что молодежь дала им такой всплеск, которого я вообще вот, ну, не ждал и не видел. И как и что теперь делать с этим толстым чудом? Я не знаю.
Ну, як? Вертати, щоб грати, по-перше, посадити його на салатики, тому що те, що я бачив, ну це ж вообще піздець. Ну, він реально, він єдине місце, де він зараз може грати, це, ну, судячи з того, що я вчора бачив, це центра в Чикаго Берс. От там, теоретично, він зможе прикривати непогано. Ноустекла, точніше, вибачте, от ноустекла. Оце для нього позиція, ляшки в нього вже такі, і попробую обігти його. Але ми чекаємо Зайона. Блін, я вже, якщо чесно, так соскучився за Зайоном, хочеться подивитися, як він грає в баскетбол. І в цю веселу команду з тими всіми Альварадами, Джонсами і так далі, він ж впишеться на ура. Але всім цим русіло і т.д. і т.п. Одне питання. Да, Pelicans це така, блін, як же правильно сказати, ми колись говорили, здається, про Чикаго таке, що це команда для хіпстерів, да? Щоб повболівати за них. Ну, такі, ну, просто якісь там непонятні люди бігають, ті Джексоні Хейси, Херберти Джонси, Трей Мерфи, Альваради. Ну, це дійсно команда для хіпстерів, але вони квиточки не продадуть. І на національному телебаченні їх не буде, якщо там не буде грати Зайон Вільямсон і Брендан Інгрем і Сі-Джей Макколум. Ну, Макколум, Інгрем будуть грати, а от Зайон, ну, must have для цієї команди.
Ну, побачимо.
І чекаємо Pelicans в наступному сезоні. Чекаємо.
Очень-очень-очень інтересно. Я думаю, що вони, ну, у них вырисовалась, да, вот эта вот ситуация. Плюс давай не забывать, у них есть, сейчас, секунду, у них 26% на топ-4 пик вероятность. И 6%, на первый пик. Да, 6% мало, но если они даже в топ-6 будут выбирать, еще и Зайон у них есть. Очень интересно.
Ну, топ-6, ну це високо, прикинь, прилетить.
Ну, опять же, этот пик можна торговать.
Ні, можна торгувати, але від Айві або від Шарпа я б
навіть не відмовився. Ні, ну Айві не упадет до 6-го піка, що таке Шарп, ми взагалі не знаємо. Це буде найінтересніший навіть драфт-подкаст, це я одразу говорю. Ми
почекай, а мій любімчик, їм же що, їм же ж треба цей з Канзаса, як його?
Ахбаджі?
Акбаджі, во, Акбаджі.
Ну, Акбаджі, це, ну, якщо вони будуть вибирати десь з 8 по 10, то можна. Ну, Акбаджі, ну, 8 піком це високовато. Ні, ну, можна опуститися, да, там, на ком-то подзаработати. Ну, Акбаджі, кстати, інтересно.
Або
да,
центра вот, знайти, там, Дюрена, чи ще когось.
Ні, Акбаджі, вот, кстати, в эту команду очень здорово вписується.
Я говорю, Акбаджі вот. Норм. Ні, ну, я коли дивився, то, що я про них читав, що, ну, якщо вони будуть шукати, якогось шутінгарда. Ну, щось в цьому плані.
Ну, ну що... вот как раз в этом рейнже шутингардов целая куча. Вот, вернее, скорингардов.
Скорингардов, боже,
да. И там, и про них наступного тижня, якщо все буде нормально, буде новий подкаст. Поэтому підписуйтесь на Patreon.
Підписуйтесь обов'язково, тому що, ну, Кен Бабі з от цих всіх діточок. Остання серія, про яку коротко ми маємо сказати, про яку ще не говорили про закінчення цієї серії. Ніколай Йокіч 30 плюс 19 в останньому матчі. Робив все, що міг, 15 очок Гордона, Монте Моріса полетіло не так, як би йому хотілося. Бугі Казінс видав суперматч, ну, наш улюбленець Боунс 0 з 6. Таке теж буває, 5-3 промахнувся, Гордон 4-3 промахнувся, ну і не вистачило в них сил, щоб зіграти проти Голден Стейта. У Голден Стейта Клей, ну, вже має вигляд такий, як має мати. Стівен Карі перестав бути найкращим шостим гравцем NBA, вийшов в старті і набрав 30 очок. Golden State пішов далі. Golden State буде грати проти Мемфіса. Про цю серію ми, коротше, поговоримо далі. Ну, а що по Миколі? Та нічого по Миколі.
Да молодець он на самом деле. Ну, важно, про этот матч важно сказать, что гораздо ближе все было, чем кажется, да, и Стиву Керу там пришлось реально доставать кролика из шапки, то есть садить Пула, выпускать Гэри Пейтона, отказываться от Бьелицы ради Кевона Луни, потому что внезапно Демаркус Казинс начал там чудеса просто вытворять. Но у Денвера опять резервисты не попали, ну, кроме Казинса. И, в принципе, Денвер был близок реально к победе. И вообще, ну, за Денвер в этом смысле немножко обидно, потому что Golden State не настолько сильнее на 4-1 в этой серии оказались, чем нам казалось. Да, то есть мы правильно угадали исход серии, мы правильно, в принципе, все про нее сказали до того, но, посмотри, третий матч был очень близкий, четвертый Денвер выиграл, пятый был очень близкий. И, в принципе, ну, Денвер сделал, наверное, все, что мог в этой ситуации, с этими игроками, с этим персоналом. Да, конечно, хотелось бы, чтобы Бартон лучше играл, Гордон лучше играл, но... Смогли, что смогли. Интересно будет, как оно все будет строиться, потому что главная цифра, которую мы сейчас все слышим про Денвер в последние дни, это 2-5-4. $254 миллиона будет стоить контракт Николы Йокича, который он без сомнения подпишет этим летом. 254 миллиона. Это 5% ВВП Сербии. Поэтому
серьезно?
Я не... Ну, это, ну, пример. Ну, я думаю, что это точно больше процента. Я тебе клянусь. Поэтому, как вот там платежку, мы же цитировали, да, вот платежку Денвера, что там просто если 50 у Йокича, 40, 35 у Портера, 35 у Мюррея, 20 с чем-то у Гордона, как они вообще с этим, как это вообще эта команда будет выглядеть, это... Одна из главных интриг следующего сезона. И реально мы вот тоже обсуждали на днях, что ну, Мюррей, Портер и Боунс втроем, наверное, играть не смогут. Да, кому-то потом придется уйти или кого-то обменяют. Ну, пока Боунс на детском контракте, да, нормально, да, потом уже надо смотреть. Но в целом, конечно, Денвер выглядит дико интригующе в следующем сезоне, но им, опять же, вот тоже задача, да, им надо правильно опять достроить вот эту команду, потому что в прошлом году у них команда была правильно построена, но она из-за травм не смогла. В этом году она уже ехала как ехала, доехала, ну... Проиграть Golden State в первом раунде не стыдно. Дальше будет интересно. Надо надеяться на то, что Йокич будет все еще таким железным человеком. Хотя в этом месте сказать, что надо, что Демаркус Казинс, я думаю, себе контракт заработал в Денвере. Потому что он хорошо себя там чувствует, ну, по функционалу им подходит. И в конце концов, тренер Денвера Майк Мулоун, у которого, как ни странно, да, вот он с Казинсом нормально. Вот они друг друга понимают. И как раз я думаю, что, в принципе, у Денвера интересная вообще диспозиция. И в следующем сезоне, я думаю, что и Денвер, и Клиперс, И, может быть, даже Лейкерс, если они Вестбрука сумеют грамотно спихнуть, будут гораздо более интересными, нежели в этом сезоне. Хотя Денвер в этом сезоне был очень-очень-очень увлекательный. Но я тебе могу сразу сказать команду, которая не будет выглядеть в следующем сезоне интереснее на Западе, чем она была в этом сезоне. И ты догадываешься, о ком речь. Ну какая? Юта Джаз.
А, ну Юта Джаз. Ми все, все, ми вже може не будемо, може не надо.
Ні,
знаєш,
я,
от ця гівка є Сімпсонів.
Ну, стоп, хід, мені закрили
серію.
Ні, я просто скажу так. Я просто скажу так, что, ну вот оно, понимаешь, it's already dead, но оно ж должно было умереть уже окончательно.
Да.
И Юта вела опять 10 очков с Далласом, и опять в третьей четверти она проиграла минус 17, и опять вот эти ситуации 3 в 2, когда DFS или Буллок или Клебер стоят в углу, их начинают разбирать, и ты сидишь, ну господи, ну ребята, ну как же так можно, ну тут все просто, но... Я тебе скажу так, что когда я эту игру начал смотреть в прямом эфире, но после перерыва пошел спать, потому что, ну, спать хотелось. Я всю ночь смотрел шестые матчи, не выстоял. И я уже знал счет, когда пересматривал игру. Я скажу так, если бы я не знал счет и смотрел игру в записи, то я бы, наверное, бы прямо в 11 утра бы начал пить. Просто. Вот. Ну, вот как только магазин вот бы открылся ближайший. Вот. Потому что, ну, реально, я все понимаю. Но когда Богданович не забил этот бросок, ну, правда, без иронии, часть меня какая-то умерла в этой концовке. Потому что, да, я устал от этой команды, да, она... эмоционально очень много сил высосало, как бы, но вот это, ну вот что-то оборвалось, потому что, ну так проиграть этот матч, когда Конли делает пробежку за 5 секунд до конца, ну просто, ну сам, ну очень необязательную, прямо скажем. И потом Брансон не забивает штрафной, Юте дают еще один шанс, Квин Снайдер рисует гениальный плей, абсолютно гениальный. Как они открыли одну сторону просто под Богдановича. Богданович, который классный матч снова сыграл, который реально, я думаю, единственный игрок Юты, который не заслуживает ни одного кривого слова за эту серию, это Богданович. И просто он понимает Динвиди, открытый бросок, 40% с этой точки, и он не забивает. И я такой, все. Меня пристрелили в этот момент просто окончательно. Это конец Юты, это 100% конец. И вчера я потратил много времени, слушая разные подкасты американских метров, которые там рассказывали разные сценарии про обмен Митчелла, про обмен Габера, про обмен всего. Но это реально конец этой команды. Это абсолютно точно. И, ну, где вы были все эти 8 лет? 8 лет мы болели за Юту Джаз. Вот. И, ну, не 8, может быть, чуть меньше. Но вот от появления Джо Инглса я начал так болеть за эту команду. Симпатизировать, скажем так, да, этим всем персонажам. Потом был драфт Митчелла. Потом они вышли... У Юты за последние 6 лет побед в регулярке. Они третьи по этому показателю. Впереди них только Милуоки и Торонто за 6 лет. И действительно, Юта очень... В прошлом году они должны были как минимум быть в финале НБА. Все предпосылки для этого были. Они были лучшей командой на Западе большую часть сезона. Но они сами себя закопали в серии с Клиперс. В этом сезоне это уже понятно, что это финальная гастроль. Но честно... психологически мне вот этот конец, такой конец, было очень тяжело смотреть, потому что, ну, еще и последним броском, еще и тот человек, еще, ладно бы, хер с ним уже Митчелл не забил, но Богданович не заслуживал хейта за эту серию, и, к сожалению, он промахнулся, и реально вот что-то во мне оборвалось. Ну, оборвалось и оборвалось, ничего, есть другие команды в NBA, вообще есть. Вообще, слава Богу и слава украинской армии, что мы маємо змогу про це зараз розмовляти. Але, честно говоря, конечно, тяжелый был момент, вот прям искренне говорю. Тяжело было на это смотреть мне. Но что ж теперь. А Донован Митчелл, кстати, я передаю ему большой привет. 6 за последние 6-11 шестого матча он не сделал ни одного броска с поля. Игрок максимального контракта, блин.
Лидер.
Не дай бог тебе... Еще и пойди в Никс. Еще и Никс пойди разрушь, блин. Чудище. Сиди уже, господи. Но мы тут вчера рисовали, конечно, гениальный план для Юты, что им надо поменять всех, кроме Митчелла. А всех, в принципе, а всех, ну, практически все и поменяются, потому что контракты там, кроме Конли, ну, они все не ужасные на самом деле. Всех поменять, кроме Митчелла. Митчелла в следующем сезоне сделать то, как сделал Портленд с Лиллардом в этом сезоне. То есть технично его засадить тогда, и получится у тебя один французский центровой заменится на другого автоматически посредством следующего драфта. Но Дэнни Эндж никогда... Дэнни Эндж всегда стоял в стороне от трендов современного интернета, перефразируя классику. Поэтому для Дэнни Эйнджа это слишком высокие технологии, чтобы слиться за франчайз центровым из Франции. Ну, тем более, Дэнни Эйндж с французами не очень дружит, как мы знаем из его истории.
Не, ну что, в него Винсан Пуарье грав.
Винсан Пуарье вот сейчас с Ябусели вместе...
Ябусели грав, да.
Тащит этот самый, скажи, как его, Реал, вывел в Реал в финал 4.
Лысый из Никс играл, багато хто грав, чого?
Не, ну, короче, Юта закончилась, уже сразу начали писать про Квина Снайдера и Лейкерс, но вчера была большая статья на СММика на Атлетике, где он сказал, что Квин Снайдер вообще может выбирать сейчас все, что угодно, то есть он может остаться в Юте, в принципе, и как, ну, есть, в принципе, у него вариант остаться в Юте, есть вариант уйти в отпуск, есть вариант принять, по сути, любую команду из тех, которую он захочет принять. Поэтому я бы на его месте годик бы отдохнул, потому что вчера была очень красивая фотография в Твиттере, насколько постарел Квин Снайдер за 7 лет. Это, ну понятно,
про
что
нього,
все...
Про нього, який він вигляд має, ми вже згадували, що
да,
дійсно,
да.
Якби то він там намучився де-то так
да.
Серйозно і серйозно.
Понятно, що как бы, это за 7 лет. У нас тут президент страны за 66 дней постарел настолько, насколько Квин Снайдер за 7 лет. Но тоже как бы... Поэтому жалко мне, честно, видеть такой конец этой команды, но шо ж. Все конечно в этом мире, как бы, да, и посмотрим, куда теперь все эти люди пойдут, потому что, в принципе, по отдельности все они имеют определенную ценность, да, и Ройс О'Нил, и Богданович, и Кларксон, и Габер, конечно же, и Конли, вот я сомневаюсь, единственное, да, что имеет какую-то большую ценность. А все остальные, в принципе, бильш-менш. А Даллас выиграл первую серию с 2012 року. И Лука Дончич вперше в карьере будет играть во втором раунде. А про героев Далласа мы теж поговорим в сегменте про символичную команду першого раунду. Потому что я прям...
Хтось з Далласа вийшов? Серйозно? ДФС?
Двоє.
Що?
Ну, в мене, во-первых, дві збірні ж позитивні.
З Далласа в мене в другій збірні теж є один гравець, а в мене один.
Ну, в мене два.
Два? Ого, нічого себе. Ладно, погнали. Тоді давай поговоримо про збірні. Першого раунду ми вирішили зібрати по три збірні, так як в NBA люблять. Просто того, що ви любите збірні. Всі люблять збірні збирати. І одне, ми ж збирали їх по принципу, по якому треба збирати. Два гарда, два форварда, центр? Чи
У мене воно вийшло плюс-мінус так, трошки безпозиційно, так, але це збірні, які можуть грати, ну, на Майдані.
Збірні, які можуть грати. Окей, давай, поїхали з першої, тому що по першій у нас буде дуже мало питань. Буде мало питань. Тобто...
Ну, як називай свою, я...
Хорошо, моя перша збірна, зразу я приношу дуже серйозні вибачення парню і його воркетіку. Він мене не попав в першу збірну. Нікола Йокіч – центр, Джейсон Тейтум, Яніс Антетокумпо – форварди, Стеф Карі і Кріс Пол – гарди.
Ну, в мене дуже відрізняється збірка.
Дуже відрізняється?
Так. Да. Ну, Джейсон Тейтум, Кріс Пол, так, є в мене, да? Яніс теж є. Джиммі Батлер. В мене Нікола Йокіч не попав в жодну збірку. Це по-перше. При всьому к нему уваженні. Это спойлер, да? У мене Батлер попав. Тому що, я вважаю, що 4 матчі, які...
Ну, в тебе, ти просто за 4...
Четыре матча, которые он сыграл, да. Я считаю, что это большая-большая работа. На самом деле он красавчик.
Але ж команда без него выиграла без проблем.
Ну ничего страшного, это же Майами, А пятый человек у меня Джейлен Брансон.
У меня Брансон в другой сбирне, я
думал. Нет, у меня Брансон однозначно в первой, потому что, да, конечно, вот есть статистика, что Даллас там на 60 пунктов лучше играет с Дончичем, чем без Дончича в последние три матча. Ну, типа, если бы не Брансон, Дончич сейчас бы уже бы ехал Реал смотреть. з ким там із Манчестер Сіті, да, грають в
да,
Лігі
да, да.
Чемпіонів.
Ну, і в Євролізі, і в
да,
Євролізі.
Так, мог би там рядом з Дюрантом сидіти на п'ятому матчі, це в Олімпіакосі.
Ну,
поэтому...
і Манчестер Сіті це хороша ідея, да. Ні, Брансон вот. Питань нема, в мене Брансон в другу збірну, тому що я довго вибирав між Карі і Брансоном, у мене було питання, ну, по полу питання не було,
та,
от Карі і Брансон.
Карі, це попса.
Ні, ну почекай, я розумію, що попса, ну ми ж говоримо про факти, ні, ну є факти.
Ну які факти, ну що ж
Карі
факти,
на ліміті
ну...
хвилин виходить, грає так, як має грати, так, так як
короче, нього... це ні, ваш
окей.
Карі, блядь, задовбались
окей,
своїм
окей,
Карі.
Окей, я поняв твій цей...
Політика чата ясна, да. Ну, все.
Да, все нормально, все нормально.
Давай
Микола
я назову другу збірну, і тут, в мене є проблема, тому що в мене тут шість. Даже 7 гравців, і зараз ми будемо вибирати. Ну, однозначні локи це 3. Це Маркус Смарт, Доріан Фіні-Сміт і Майкл Бріджес. Про Майкла Бріджеса я хотів сказати, я вот тут скажу, і про ДФС теж. Майкл Бріджес це вторая причина, чому Фінікс виграв в 6 матчах. Тому що Майкл Бріджес грав 47 минут в 5-му матчі. І 44, по-моєму, 45 минут в шестому матчі. Майкл Бріджес закрив Інгрема. Майкл Бріджес забив кілька важніших бросків. Майкл Бріджес просто вообще... Ну, це чоловік, який вот ідеально вписується в цю команду. Фінікса ідеально дає. І супер. ДФС – це вообще же теж железний чоловік. Тому що мало того, що він проти Мітчелла всю серію отработав в защиті, він ще забив кучу трьохочкових. Вони з Буллоком зіграли огромне просто количество минут. И, ну, он реально несгибаемый. То есть Smart, DFS и Bridges, вот это, да, три несгибаемых просто человека. Ну, супер, супер люди, да, железные люди.
І тут окей, в мене є Смарт і Бріджес, але вони в мене в третій збірній.
А, ну в третій, ну в мене є
ну, просто
третя,
в мене,
да.
В мене Брансон і Батлер в цій збірній як.
Ну, понятно.
Давай я скажу свою збірну зразу.
Давай.
В мене Марант, Брансон, Батлер, Інгрем і Ембіт.
Ну, Ингрэм. Ну, вот у меня есть Эмбиид в этой команде, но я, честно... Ну, да, наверное, да, Эмбиида я оставлю. И на пятое место я все-таки... Я очень хотел в эту команду поставить либо Тобайаса Харриса, либо Дэнни Грина. Ну, потому что они
ну,
тоже
вот,
вписываются в эту парадигму. Но я все-таки прокину их, обоих. И тут буду выбирать... Я не считаю, что Джаз играл хорошую серию. Я считаю, что из Мемфиса должен быть человек. И этим человеком должен быть либо Брэндон Кларк, либо Десмонд Бэйн. Я все-таки склоняюсь к тому, что это должен быть Бэйн, хотя Кларк, ну, просто выдающуюся серию сыграл. Нет, наверное, это будет Кларк. Да, это будет Кларк, потому что два больших будет в команде, слишком много задних. Но Бэйн у меня шестым игроком будет в этой сборной. Потому что и Бэйн, и Кларк, ну, это люди, которые реально не давали Мемфису слишком далеко отвалиться. А Джа это все-таки тоже попсовый пик, как по мне. Вот это вот такая. Я и давай honorable mention, я упомяну, ну, про Кари Йокича ты сказал, Тобайас Харрис, Дэнни Грин однозначно, Ингрэм однозначно, Херб Джонс, я бы его упомянул здесь, Клей Томпсон однозначно заслуживает упоминания. Джордан Пул однозначно заслуживает упоминания. И два человека, без которых, я думаю, во втором раунде нам будет интересно. Первый человек — это Макс Струс. Это еще один, да, человек, который вот тянул Майами очень капитально, ну, на некоторых отрезках. И Тайриз Мэкси заслуживает отдельного упоминания, потому что то, как он сыграл первый, второй и шестой матч, это big time. И я думаю, что Мэкси, в принципе, мог бы даже побороться за места в, ну, вот в первых двух символических. Но все-таки оставим его, потому что по важности для Филы он немножечко просел. Но думаю, сейчас его важность поднимется. Ну вот между Кларком и Бэйном обидно мне выбирать, но все-таки я давай за Кларка все-таки буду, хотя Десмонд Бэйн, ну он легитимизировался окончательно, как большой игрок в этом первом раунде, и я думаю, что во втором он тоже будет хорош.
Блін, варіантів-то настільки дофіга
виникає, да,
і
да,
хочеться
сложно.
Різних людей згадувати. Просто в мене, ну, в третій збірній, от ти почав говорити, бла-бла-бла, і я поняв, що в мене там вилетів з голови, ну, не то, щоб вилетів, що Мікала Бріджеса треба ставити, але крім Мікала Бріджеса мені треба вибрати, що я дуже хочу поставити гравців з команд, які повилітали, наприклад. Тобто,
ну,
Сіакам і Таунс, як на мене, це два баскетболісти, які мають попадати. Ну, Таунс точно
має попадати.
Ну,
где-то, вони заслужили, звісно.
Ну, дивися,
моя третя
збірна, да. Це Дезмонд Бейн, Паскаль Сіакам, Клей Томпсон, Карл Ентоні Таунс. І на поінтгарда я вибираю між двома гравцями Філадельфії.
Так у тебе Сіакам Пойнгард.
Окей, Сіакам Пойнгард. Пойдет, да, все, нормально, устраивай. Сіакам Пойнгард. Тому що я вже реально шукав отмазку, як не додати в цю зміну Джеймса Хардена якогось, чи ще когось.
Ну, Харден, ну, Мексі, нормально. Чого?
Мексі, так, да, Харден, да, нафіг, все. Тому що Харден, який Харден, яка збірна, про що ми говоримо? Короче, варіантів сильно багато. Реально сильно багато варіантів.
З разочарованнями, кстати, варіантів гораздо менше. І тут я думаю, що у мене буде зборна неіграбельна. Ну, тому що я не знайшов, чесно, от Таунс сегодня, ну да, они вылетели, но он не заслужил хейта, мне кажется, все равно. И у меня будет сборная из четырех гардов, ну потому что вот они реально заслуживают все. И один игрок, про которого мы уже сегодня упоминали. И это не хейт, но Кевин Дюрант мог бы лучше сыграть в этом плей.
Ну это однозначно. У меня, да, Кевин Дюрант капитан разочарования.
Да, Кевин Дюрант капитан, и в принципе четверка рядом с ним это Трей Янг, абсолютно однозначно. Майк Конли абсолютно однозначно. Кайри Ирвинг абсолютно однозначно. И Д'Анджело Рассел тоже абсолютно однозначно. У меня даже нету тут шорт-листа. Митчелл бы еще, но Митчелл все равно между Конли и Митчеллом, я считаю, что Митчелл меньшее разочарование, чем Конли, потому что Конли вообще не помог команде в этом первом раунде.
Ну да, 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 да. То есть Митчелл хоть что-то сдавал. Митчелл,
Чикаго...
задай перший матч.
Я не трогаю, чесно говоря, потому що, ну, їх як-то, ну, не дуже об'єктивно, мені кажеться, оцінювати тут вони.
Ну, дивись,
вони...
з Чикаго ми нікого не додаємо, з Торонто ми нікого не додаємо, з Атланти точно має бути Трей Янг, як
конечно,
з Брукліна,
да,
двоє точно мають бути.
Да.
З Міннесоти Д'Анджело, ну, Денвер, непонятно, Юта, Мітчелл, понятно или непонятно, Новий Орлеан, не варто додавати. Да, тут нема шорт-листа.
Нет, тут нема шорт-листа, ну тут, не, ну можно там сказать, там, типа, вспомнить, что Девонте Грэм вообще, типа, не участвовал в серии.
Да, ну це таки.
Хотя у него большой контракт. Ну да, ну это такое. Ну, то есть, ну тут есть реально вот 5 кандидатов для меня. Ну, Рассел просто сегодня он провалил опять матч, и Джордан Маклофлин играл большие минуты вместо него. И, честно говоря, ну я немножко в шоке от вот этого всего, то, что происходило. Но Трей это однозначно вообще худшая звезда первого раунда. Дюрант и Кайри, понятно, тут за все грехи, так сказать. Ну и Майк Конли, ну 8 очков в среднем за игру у него, по-моему, да, в первом раунде. Ну типа, ну 25 миллионов человек получает. Я понимаю, что он старый, я понимаю, что у него куча травм, но ніякої, жодної помощи він не оказав своей команде, понимаешь?
Ну,
поэтому,
да.
Ну, вот сейчас вот я нашел. Ну, статистика Майка Конли в этой серии. 13 очок, 0, 21, 6, 4, 11. Ну, что это таки?
Ну, це біда, це трагедія. Окей, ми годину вже проболтали, що поговоримо трошечки про другий раунд?
Пора!
Пора. Пора би, а то, ну, задовбав цей перший раунд, і ми ще перед подкастом говорили, що, ну, дійсно, ну, скільки можна перший раунд, ну, і грають, ніяк не закінчують, а нам вже задовбало дивитися так багато баскетболу, Євролігу аж от починає Саня дивитися настільки багато баскетболу в NBA. Окей, другий раунд, давай почнемо з серії Мемфіса і Голден Стейта, тому що, ну, ми вже трішки про неї поговорили, дійсно, Мемфіс буде зустрічатися на цей раз з командою, яка, ну, далеко не така, як їх колишній суперник, тобто там вони грали проти молоді, тут вони грають проти Карі, якогось 117 матчів плей-офф, Дреймонда 128, Клей Томпсон 128, Стів Кер 110, 5 фіналів, 3 чемпіонства, ну і всі оці діла, і це дійсно буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як будуть грати проти них, проти кого буде захищатися Ділан Брукс, ну, розуміємо, що, напевно, все-таки проти Карі, як зможе зіграти Джаут на дійсно ось на такому супер-супер-мега рівні, а це буде супер-мега рівень, і взагалі, як ця серія ляже, чи зможе у нас повернутися до свого, до своєї статистики кінця сезону і початку плей-офф Джордан Пул, чи Клей залишиться тим самим Клеєм, якого ми знаємо, ну, питань дуже багато, і... Давай, розказуй, що ти думаєш про Golden State проти Мемфіса. Як на мене, це найцікавіша серія другого раунду, тому що, ну, на сході там куча травм і так далі, а ось на заході ось ця серія прям от мас-маст.
Ну, я думаю, я чесно думаю, що це найінтересніша серія до утра сьогоднішнього була Майами-Філадельфія. Uh-huh. Ну, тепер це не так. Я думаю, що обі западні серії тут все-таки немножечко перевесять, да, вот, ну, по травматизму, тому що більш-менш на Западі команди все-таки цілі. Да, Букер підвосстановиться, я думаю. Даллас і Лука виздоровів. Ну, а потеря из-за ковидного протокола Стивена Адамса, я думаю, это, конечно... Не, это, кстати, может быть интересно именно в этой серии, но мы посмотрим. На самом деле, серия 2, 2 против 3, причем 2 это Мемфис, и у Мемфиса преимущество своей площадки, что достаточно важно в этой истории. Давай не будем забывать, это повторение прошлогоднего плей-ина. Да, у Golden State в том матче не играл Клей. Пул еще не настолько. Пул уже были видны, да, какие-то зачатки того, что вот он в этом сезоне показал. Но все равно Пул был не настолько крут. Но Golden State тогда играли дома. Golden State были большими фаворитами того матча. И Мемфис выиграл. И Мемфис выстоял в том матче. И как раз ключом к победе тогда была защита Дилана Брукса против Стефа Карри. И защита Зевира Тилмана против Стефа Карри. То есть Брукс персонально, да, против него там бегал, как собачка просто, ну, феноменально отрабатывал. И Тилман в том конкретном матче, он оказался самым приспособленным центровым Мемфиса для защиты, и они очень здорово поработали. И я думаю, что опять же вот Брукс и Тилман, это будут важные люди в этой серии. Хорошая мысль о том, что Джарен Джексон тоже обязан просто оставаться на площадке, как это сегодня было в шестом матче. Потому что если он будет хватать глупые фолы, то не будет рим протекшена, не будет вот этой свичебилити, пятерки, взаимозаменяемости, соответственно, сменяемости на периметре, и будет очень тяжело. То есть Мемфису надо, с одной стороны, стараться держаться мобильно, с другой у Мемфиса есть номинальное преимущество на подборах. Особенно если вернется Адамс. И вот тут как раз у Мемфиса этот момент будет. Я думаю, что два ключевых фактора, если мы берем игровые моменты. Первый — это контроль потерь. Потому что Golden State очень безалаберно играют в некоторых матчах. Они уже на опыте, они знают себе цену, но все равно они любят понтоваться. Любят побросать передачи ради передач, любят вот это вот какую-то хрень исполнить. И тут это может быть важным моментом, потому что если Golden State начнут терять мячи на потоке, то Мемфис — это же команда, которая лучше всех в лиге бежит, и это может быть фактором. И второе — это как раз контроль на подборе, потому что, с одной стороны, у Мемфиса глобально преимущество в габаритах, причем на всех абсолютно позициях в пятерке. С другой стороны, Golden State — вторая по сезону команда по подборам на своих счетах. И если Мемфис не будет снимать достаточное количество вторых шансов, то у Golden State будет, в принципе, все более-менее в порядке. И тут как раз вот фигура Адамса и фигура Брэндона Кларка, они имеют большое значение. Потому что, с одной стороны, Адамс, в первую очередь, да, это большой, огромный просто мисс-матч на счетах в пользу Мемфиса. Но как он тогда против Карри будет защищаться на сменах? Никак, соответственно. Мы это уже видели еще 6 лет назад в Оклахоме, там ничего особо не изменилось. Тут интересно, помимо вот этих моментов, конечно, есть фактор, да, дуэль опыта и молодости. Потому что Golden State, как ты уже сказал, суперчемпионы. Команда, в которой, ну, там мало игроков, которым до 30. А у Мемфиса вся команда молодая, вся команда до 30, средний возраст 25 лет, и как раз вот Golden State-то, в принципе, будет играть в свое, это понятно. Они на их стороне шотмейкинг, чемпионские титулы, четкое понимание ролей, хладнокровие в больших ситуациях, то, что они были в таких ситуациях, ну и, конечно, форма Клея, Стефа и Пула однозначно в их пользу. Но у Мемфиса-то опыта такого нет, но серия с Миннесотой показала, что с хладнокровием у Мемфиса все более чем в порядке. Такое количество камбэков команда не делает, если у нее нету вот этого гена, да, правильного, нету понимания того, как играть и в какие ситуации. И Тейлор Дженкинс, в принципе, несмотря на все опасения, которые были перед серией, он показал, что он достаточно адаптивный и достаточно неплохо ведет игру. Мне не нравится то, что у Golden State есть большое преимущество по отдыху, потому что серия Memphis Golden State стартует уже завтра в 22:30 по киевскому времени, матч номер один. Но Memphis играет
Ну,
дома,
36
слава.
годин, 36
Но
годин, ну,
Memphis
так що...
играет дома,
Ну,
Memphis
окей,
играет
але
дома,
Memphis
и не
грав
надо
в
ей.
Міннесоті. Він
Но
грав в
Memphis,
Міннесоті
ну, да,
сьогодні.
ну вот, поэтому да, Memphis придется, да, вот поработать. Ну, тут у Memphis, да, вот первый матч, у них немножко отбирают это преимущество. Но в целом, вот у меня не покидает ощущение, что все слишком слишком сделали Golden State фаворитами сезона. Слишком. Я не фанат Мемфиса, прямо скажем. Я не был фанатом перед сезоном. Я понимаю, за счет чего они в регулярке прошли. Мне не нравится, как Мемфис играет в этом плей-офф. Категорически не нравится. Особенно моменты. Мне кажется, что Жа действительно не готов на 100%. Физически где-то у него есть какие-то нюансы. Мне очень нравится Бэйн. Мне очень нравится Кларк. Моментами очень нравится Андерсон. Но Брукс, опять, сегодня там Криса Вернона всю игру бомбило от того, что Брукс не может попасть ни одного броска. И, в принципе, я с ним согласен, потому что ну, Брукс это на вторую звезду он не тянет, на третью очень тоже с трудом, как бы, да. При том, что в итоге это самое забавное, что Брукс-то закончил 9 из 19, 5 из 6 трешки, а по ходу игры у него там не летело ничего. И при том, что мне не нравится Мемфис, я считаю, что Golden State слишком рано короновали. У этой команды слишком много мисс-матчей в пятерке, в защите. И как раз такая команда, как Мемфис, агрессивная, молодая, задорная, скажем так, не признающая авторитетов, но уже достаточно опытная, потому что они этот опыт вот сейчас получили, они его год назад получили. Мне кажется, именно Мемфис может устроить Golden State такое, к чему они не очень готовы. И большое преимущество для Мемфиса, мне кажется, будет в длительности серии. Чем длиннее будет эта серия, тем больше будет шансов у Мемфиса на то, чтобы победить. Потому что мне кажется, что и Карри, и Томпсону, и Дреймонду будет достаточно тяжело держать вот этот ритм, да, полноценный все 7 игр. Мне кажется, они не смогут этого сделать. Поэтому я отдаю предпочтение Golden State, но при том, что, опять же, мне не нравится Мемфис. У меня вчера, честно говоря, брови поднимались, когда в подкасте Рингера мэтры говорили о том, что Мемфис сильнее, чем Майами, Мемфис сильнее, чем Филадельфия. Ребята, вы что, баскетбол не смотрите? Но теперь я понимаю, что это категорически неудобный матчап для Golden State. И если Мемфис не займется стрельбой себе по ногам, это к господину Джа в первую очередь, то все шансы у Мемфиса есть на победу. Я отдам все-таки Golden State в 6.
Да,
но
я тоже. Golden State 4,
но мне кажется, что Мемфис может.
Ну, ще раз повторюсь, як на мене, та я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися, це найцікавіша серія.
Ну, сезонна серія 3-1 в пользу Мемфіса, но тут...
Ну, в сезонній серії там не грав то Стеф, то Клей, то ще хтось таке.
І плюс вот этот парадоксальний матч, я як зараз його помню, 29 октября, саме начало сезона, Golden State начали, по-моєму, то ли 9-0, то ли 8-0, они подходили к этому матчу. Они по ходу этого матча вели там что-то, по-моему, плюс 20, что ли. И умудрились эту игру запустить в овертайм, и в овертайме проиграли. Поэтому последние матчи 2 Мемфис выиграл очень уверенно. Последние, да, которые были на финише сезона. Но там, опять же, да, там надо смотреть, кто играл, кто не играл. Я не знаю, у меня есть ощущение, что это будет интересная серия. Ну, Golden State это вообще всегда интересно, да, вот в этом их виде. Они все всегда привлекают внимание. А Мемфис как раз с их сильными сторонами может тут и устроить им что-то интересное. Но все, мне кажется, все упрется в то, кто будет допускать меньше ошибок, тот и будет побеждать. А в этом, конечно, вопросе Golden State доверия чуть-чуть побольше.
Їдемо далі. Перше против четвертого. Фінікс Даллас на заході. У Фінікса вернувся Букер. Все здається окей. Да, у Далласа вернувся Дончич. Теж здається все окей. Але ми не забуваємо, що у Фінікса досить дофіга людей, які можуть захищатися проти Дончича. Важко буде Луці. Той же Бріджес сяде на голову. Є Кріс Пол. І якщо говорити там про другого лідера, якщо у нас є Дончич і за ним Брансон, то тут Кріс Пол і Букер, ну, напевно, все-таки перевага якраз таки на стороні Фінікса. Ну, і те, про що ми говорили під час першого шераунду, що, ну, Двайт Пауэлл – це, ну, гравець, який взагалі, напевно, в жодній серії не дасть переваги Далласу. Тут йому доведеться взагалі проти Деандре Ейтона грати, чи не доведеться, чи маленькою п'ятіркою буде грати Даллас, я не знаю. Але я не знаходжу фактично жодного якогось такого пункту, в якому Даллас міг би бути сильнішим і... Чи можуть вони виграти багато матчів? Теоретично можуть, якщо буде там Булок, чи ДФС, чи Клєбер забивати по 4, по 3 трьошки у кожному матчі. Ну, теоретично так, але ж з іншої сторони у нас Кріс Пол, який 14 поспіль може забити, і той же Бріджес, і той же Краудер. Ну, я пробував знайти варіанти, в яких Даллас може ці серії виграти, але, якщо чесно, я їх не бачу, тому мені здається, що це буде не така цікава серія, мені здається, що Фінікс закриє її у 5 матчах.
Ну, ти говориш о том, що нет ні одного пункту, по которому Даллас, да, там може где-то получить плюс. Я тебе скажу, какой есть пункт. Пункт под номером 77.
Окей.
Большой, толстый из Словении. Вот это большой, большой такой жирный.
Великий фанат мадридского Реала. Ну, да,
да, да, да, это большой и очень большой пункт в пользу Далласа в этой серии. Но для меня эта серия, конечно, это в первую очередь, я для себя ее сформулирую. Но, во-первых, тут сразу три таких, да, знаковых для нас ребенка класса 18. Это Лука, Майкл Бриджес и Брансон. И они все друг другу будут противостоять, потому что Бриджес и Брансон — это большие друзья из Вилановы. А Бриджес против Луки — это вообще самая интересная персональная дуэль вот в этом раунде для меня. Потому что то, что, опять же, показал Бриджес в серии против Пеликанс, это, ну, он сейчас едва ли, наверное, не лучший 3-and-D игрок в лиге. Я думаю, что, в принципе, смело можно об этом говорить. Можно ли считать 3-and-D игроком Джейсона Тейтума? Но все-таки нет, он суперзвезда, как бы, да, уже он поднялся. Но вот именно если брать вот таких, да, как мы говорим, суперэлитные ролевики, да, то Майкл Бриджес, я думаю, вот сейчас в этой категории он едва ли не лучший игрок. Поэтому его персональные вот дуэли с Брансоном и с Лукой меня прям очень сильно интригуют. Я их очень-очень сильно жду. Но вот вообще соглашусь, наверное, с тобой в том плане, что есть ощущение, что для Феникса по матчапам конкретно эта серия, она чуть-чуть попроще, против, чем против Пеликанс. Вот как ни парадоксально, да, но это факт. В первую очередь, как раз за счет того, что ты сказал, здесь нет Йонаса Валанчунаса, здесь нет Ларри Нэнса, здесь нет вот этих вот головорезов типа Джонса и Альварадо, которые будут прыгать тебе на голову, которые будут блокировать на трешке твои трехочковые броски. Как Нэнс и Валанчунас прыгать на голову, забирать подборы. И есть, опять же, кого на Луку бросать. Да, Краудер, Кэм Джонсон, Тори Крэг. Они, в принципе, не совсем там, да, выдающиеся баскетболисты. Но где-то замедлить, где-то чуть-чуть разгрузить минутки. Это они могут. И тут все для Феникса все упирается в готовность Букера. Если он сам готов играть большие минуты и готов нормально, то это advantage Феникс однозначно, потому что, ну, сам Дэвин, во-первых, да, уже тоже к статусу суперзвезды подбирается, а во-вторых, им надо разгружать Пола, потому что было видно, что Полу там 43-44 минуты, 42 играть тяжело. Вот 36-35, 35-38, да, Пол в топе, Пол свежий, Пол читает площадку и так далее. Там уже дальше тяжелее. Ну, плюс не будем забывать, что тоже Полу много лет, и чем дальше будет накапливаться усталость, тем больше риск травмы. В принципе, по Далласу, опять же, у них они на 60 очков, на 100, в пересчете на 100 владений лучше с Лукой, чем без него. У них плюс 22,3 нет-рейтинг с Дончичем в последних трех матчах серии против Юты. И, конечно, это большой показатель, но вот тут главный мисс-матч — это, конечно, Эйтон. Потому что Эйтон — это не Габер. Его так просто с поляны не выкуришь, да, простыми взаимодействиями. Плюс Феникс в целом команда более защитно выстроенная. У них гораздо больше длины на других позициях. Они гораздо более обученные по обороне. Они гораздо более вариативные. И преимущество Эйтона, оно большое. Плюс мы не говорили, да, об этом по ходу прошлой серии, но Эйтон, посмотришь, как он бросает средние броски. Эйтон забил несколько трехочковых в серии. Он в матче, когда не было Букера в первом, он из поста там, как Йокич, разбрасывал. То есть Эйтон тоже прогрессирует. И это на самом деле тоже очень интересно посмотреть, как вот он эволюционирует. Поэтому большой мисс-матч для Феникса, и как они вот этот будут, как они будут им пользоваться, и как Даллас попробует его нейтрализовать, я пока, честно говоря, не знаю. Будем смотреть по ходу серии. Интересно, что это две топ-команды лиги по игре в концовках, причем в итоге это регулярку первым Даллас закончил, а не Феникс, хотя Феникс шел постоянно. Но Феникс там проиграл Оклахоме на последней неделе, или там за 10 дней до конца, и там они из-за этого чуть-чуть подупали. А Даллас, наоборот, сохранил себе эти позиции. Мне кажется, что для Феникса, как ни странно, в этой ситуации лучше до концовок не доводить. Потому что там в концовках Лука и Брансон могут реально, ну и Динвиди тоже, да, у нас два геймвиннера. Динвиди, кстати, шестой матч с Ютой, хорошо ты сыграл. Всю серию проваливал, а вот шестой сыграл здорово. Вот тут они могут зарешать в каждой игре. И Фініксу желательно все-таки иметь какое-то преимущество на входе в концовке. Я отдаю преимущество Фениксу, если Девин Букер готов хотя бы на 80%, и у них не будет других повреждений. Если вот команды пойдут серию так, как они в нее входят, то я думаю, что Феникс в 6 это реально. Лука однозначно выиграет один матч вот в одного. Один матч они выиграют где-то на пару с Брансоном, с Динвиди. Но сложно, сложно мне нарисовать сценарий, по которому Даллас выиграет всю серию. С другой стороны, мы опять же можем недооценивать Даллас. Они показали, что они топ-защита. Да, по-разному можно относиться к Юте, но Юта была лучшей атакой в регулярке. И Юта забила 77 очков в пятом матче и 96 в шестом. Даллас отлично их лимитировал всю серию. И мне кажется, что и с Фениксом они тоже в теории это могут делать. Поэтому очень тоже интересно, очень близкая серия по идеологии. Джейсон Кид против Монти, тоже молодые тренеры, такие с похожей системностью. Но я все-таки за Феникс, если Букер готов, а я думаю, что он готов. И вот эта четверка Букер, Пол, Эйтон, Бриджес, она все-таки для меня перевесит Дончича, Брансона, Динвиди и кого, и ДФСа. Да? Но тут у них большое преимущество, и поэтому я все-таки за Феникс, но тоже будет интересно.
Окей, да, буде цікаво. Мені цікаво, ти сказав, що Дончич в одного виграє один матч. Так подумав, ну в одного то точно виграє, але ж тоді не в одного якийсь матч має бути виграний. Того, напевно, в п'яти це якось маловато. Подивимось. Я думаю, що Фінікс все-таки пройде, але...
Ти знаєш, в лучшому та розкладі Дончич може 4 матчі в одного
може,
виграти.
Може.
І цього ісключати взагалі не можна.
Да, абсолютно.
Поэтому
правильно.
Тут надо бути осторожнее, знаєш, в цих моментах. Я думаю, що пікового луку ми ще не видели. В этом году мы его увидим. И увидим ли в этой серии, не знаю. Не впевнений.
Їдемо далі. Серія, ой, про яку боляче говорити. Майамі-Філадельфія. Ми не знаємо, яку передмову давати до цієї серії. Ну, кажись, Лаурі має бути здоровий. Там половина Майамі не тренується, але, здається, всі вони будуть грати. І що саме головне, буде Батлер. Якщо не буде Нейт Лаурі на початку, окей, буде він потім, але... Нікуди не дівався ні Hero, ні Bam, ні всі інші. Хто буде грати у Філадельфії, я не знаю. Ніхто не знає. Буде грати Harden, точно. Буде грати Tobias, точно. Мексі буде грати, точно. А всі інші, Дені Грін буде грати. Ну, коротше, що говорити про цю серію? Не буде грати Embiid.
Ну, все погано, тому що, ну, і реально, вчора, ну, я вже про це казав, вчора мені здавалося, що це найбільш цікава серія в цьому раунді, тому що, ну, близькі команди, Док Ріверс проти Спаельстри, Харден проти Майамі.
Бам проти Ембіда.
Ембід проти Батлера, це ж реванш.
Ембід проти Батлера, да.
Це ж реванш, це ж треба розуміти, що це там на відносинах на особистих багато, що пов'язано. Харден проти Лаурі, да, толстожопий друг проти друга, так би мовити. Тайлер Хіро проти Мексі. Така теж та цікава дуель другого рівня. Хлопчики з Кентукі. Один проти одного. Але ну, про цю серію найпростіша ілюстрація. Вчора хлопці питались, скільки на проход Філадельфії коефіцієнт. І коли я дивився, він був 2,6. Це було десь о 4-й годині дня вчора. Якщо я не помиляюсь. Зараз коефіцієнт на прохід Філадельфії 4. Тобто прохід Майамі 1,25. Вартує на одній з українських контор букмекерських. Тобто шанси Філадельфії впали, ну, відсотків на 25.
А більше? Ну, куди на 25? Набагато
навіть більше. Так.
2,6 на 4 це взагалі жорстко.
Так. Ну, осталося це тому, що у Джоелі Ембіда right orbital fracture and mild concussion. Ну, чесно, це перелом правої скули, я так розумію.
Да,
так?
Да.
І легкий струс мозку. Так, перелом правої, ну, орбіти, да.
Ну, коротше, це 2 тижні.
Ну, я не знаю, скільки це тижнів. Так, тут вже почали розповідати, що Док Ріверс мудак, як завжди, що не зняв його. Ну, ніхто не міняє за 4 хвилини до кінця в 6-й грі лідерів. Ну, ми бачили цей цирк, який з Мілуокі, ти пам'ятаєш, трапився на вихідних, коли вони замінили лідерів, вийшла скамейка, пропустили 10-0 ривок, Яніс такий, що мені знову це виходить треба. Ну, я пішов, ну, ладно, пішов, зіграю, сказали, що треба. Ну, ніхто не міняє лідерів, ну, це такий фрікі-ексидент, знову так, трапився з Ембідом. Паскаль Сіакам йому в'їхав в обличчя. Ну, камерунець камерунцю, я думаю, що він точно цього не хотів.
Ну, shit happens, боже, ну пусти його.
Але ну, бачиш, shit happens з Ембідом трапляється кожен плей-офф. Була статистика, що лише 20-го року в Баблі, коли в них була дуже хірова команда, це був єдиний плей-офф, де він був здоровий повністю. Тому що, якщо ти згадаєш 19-й рік і їх іконічну серію з Торонто, він же ж був травмований. Він пропускав ігри тоді з Орландо, і потім він на одній нозі грав. Тому, ну, чому, взагалі, одна з причин, чому Торонто перемогли, тому що Сіакама сховали в захисті на Ембіда, і Ембід його не атакував практично всю серію. Минулого року Ембід також був з пошкодженнями. І цього року в нього мало того, що ця травма пальця дуже-дуже суттєва, яка заважає йому реально грати в баскетбол, тут ще і в нього і по ліцу йому прилетіло. Тобто, ну це дуже прикро взагалі. Я не фанат Філадельфії від слова взагалі. Я можу сказати, що я навіть хейтер Хардена, але ну і Док Ріверс теж мене не збуджує, прямо кажучи, при всій до нього повазі. Але ну блін, ну все так цікаво вимальовувалось у цій серії. Куча різних цікавих матчапів, а зараз я чесно не знаю, що тут сказати, і думка, яку теж підгледів у метрів заокеанських, що якщо до сьогодні, як би, да, ну, у Майамі не було особих шансів, щоб нагружати защиту против Хардена или против Мексі, так як вони зробили це проти Трея Янга, ну просто тому, що Харден і Мексі бутирають двойки з Ембідом, то тепер, як би, все пути открыты, потому что, во-первых, кто будет играть эти минуты у Филадельфии? Это первый вопрос. Я не думаю, что будет играть Деандре Джордан. Я склоняюсь к тому, что скорее Пол Рид будет. Я вообще думаю, что будет играть. Стартовать, наверное, будет Деандре.
На 3 минутки, да?
Да, на 3 минутки. Рида где-то попробуют, но я думаю, что они действительно будут играть пятерками с Ньянгом и Харрисом. То есть центровым будет Харрис. Ну, номинальным. Ньянг будет четверкой. Вот в этой серии, опять же, показала серия первого раунда, что Матисс Тай был феерически переоцененный баскетболист. Просто по всем пунктам. Но опять Матисс Тай был возвращается у нас, да? Потому что кто-то должен играть. Какие-то люди с габаритами должны играть. То есть это или Тайбул, или Ньянг, или Пол Рид. И кто там у них еще есть? Айзея Джо двойка? Нет, ну вот эти трое. Вот эти трое, как бы, да, должны играть. Помимо Дэнни Грина еще, да, который по-любому будет играть. Тяжелая ситуация для Филадельфии. Я вот ее для себя разбирал, что Филадельфия очень опасна, да, и с Харден, с Эмбидом нашли какую-то химию. И Мэкси, и Тобайас, и Дэнни. Но теперь это все меняется. Мы не знаем, опять же, во-первых, сколько Эмбид пропустит, и насколько это все скажется на команде. В Хардена, то, что Харден сможет затащить, да, как в былые времена, 1-5, я не верю, честно говоря, потому что, ну, это Майами. Единственный фактор, про которым эта серия может стать гораздо интереснее, я, честно, искренне сомневаюсь, что Джимми Батлер сможет быть здоровым 2 недели опять. То есть где-то он будет пропускать, возможно, ну, не исключено. И тогда может быть немножко интереснее. Но если Эмбид реально пропустит, ну вот по Эмбиду, смотри, Филадельфия провела 293 минуты в этом постсезоне. Эмбид сыграл 80% этих минут. У него, он лидер лиги по юзаджу в регулярном сезоне. И в плей-офф тоже 37,5, понимаешь? Ну это огромные цифры. Это реально, это, конечно, не потеря уровня Йокича для Денвера, да? Но это соизмеримо. И тут, честно, ну, Хардену огромная нагрузка выпадает. Я не думаю, что Харден в его нынешнем состоянии готов ее вывести.
Та никуда, Мексі... він від землі не може відірватися. Ну, при чому тут Харден? І я просто згадую, знаєш, Майами в плей-офф баблі, і що вони робили проти команд без класичного високого і класного центра. Це коли Баму це виходить, і кругом нього ця карусель бігає, от ці Hero, Данкани, Батлери, і провалюється всередину. А хто буде від пікінролів захищати? Ну, коротше, я не знаю. Я не вірю в Хардена від слова взагалі. Я не вірю в те, що можна буде зіграти там Полом Рідом, те, що в захисті можуть там ригати люди, типу Дені Гріна, так, Мексі і Харріс можуть якось там тягнути команду на собі, але я скажу чесно, я взагалі не бачу, як Філадельфія може взяти хоча б одну гру в цій серії.
Ні, одну можуть, ні, ну слушай, ну не треба так говорити, на цьому рівні одну гру можуть виграти вже всі. Тут уже не осталось, тут слабых команд действительно не осталось. Видишь, я не знаю, я не смотрел статистику, но это редкий плей-офф на моей памяти, когда первые четыре вышли с обеих сторон.
Кстати,
нету,
да.
Не было ни одного апсета.
Ну, да.
Поэтому тут в одного может выиграть и Харден, и я даже думаю, и Мэкси может выиграть. Или Тобайас может там 30 очков забить, Мэкси 20, и Харден 15 ассистов дать. Условно. Ну и там 12. Но один матч по-любому, но больше одного, ну, сложно. Если Джоэль не вернется вообще, хотя, опять же, а какой смысл ему возвращаться вообще? У него, мало, ладно, у него конкашен и лицо разбито. У него же еще палец сам на волосинке где-то держится. То, поэтому, честно, очень обидно за Филу, потому что мы не знаем, да, как. И я представляю сейчас, кстати, эмоции Дэрила Моури, который теперь будет сидеть и думать, а мне Хардену контракт давать или нет?
Ага.
А что с этим делать вообще? Как оценивать эту всю вот ситуацию? Потому что Харден так неоднозначно первый раунд провел. И теперь как это судить по второму? Конечно, в Майами большое преимущество. Я думаю, 4-4. Я все-таки из уважения к Эмбиду. Я думаю, что он вернется по ходу серии. Я думаю, он два матча сыграет. Я думаю, 4-2 Майами. Но потрясающе глубокая команда Майами. И даже если Батлер действительно не сможет быть здоровым, даже если где-то у Лаури возникнут проблемы, то товарищи Оладипо, Hero, Струс и Робинсон, Винсент, Деста подстрахуют. Поэтому, опять же, вот я сказал про Тобайаса как легкого центра. Ну, Тобайас с Бамом будет толкаться? Или Ньянг будет толкаться с Бамом? Тогда у Майами просто колоссальное преимущество на счетах и за счет Батлера, и за счет Бама, и за счет Пиджея Такера, в конце концов. Ой.
Все дуже глубоко погано,
да. Ну и опять же, да, вот падение коэффициентов, оно в этом смысле, знаешь, очень четко показывает, насколько реально Джоэл Эмбид ценный игрок для Филадельфии и вообще для NBA в целом.
Максимально ценный, насправді. Ладно, окей, в пяти чи в шести?
Я в шести все-таки, и через респект я дам. Но мне кажется, что Майами, знаешь, все равно немножко нестабильные в нападении, да, и где-то будет у них игра, где вот они кирпичи начнут швырять. Поэтому
ну, теоретично можливо.
Піти.
Теоретично можливо, але я залишу свій прогноз в чотирьох, свіп від Майамі. Подивимося, як воно буде, чи воно спрацює. Окей, їдемо в останню серію. Бостон-Мілвокі.
Вона ж перша,
яка стартує в неділю о 20:00. Обов'язково дивіться цей матч. Все, що ви маєте знати, це те, що Кріс Міддлтон не зіграє, ruled out. Якщо повернеться він, то повернеться в фінал конференції. І все інше вам відомо. Ми всі знаємо, який вигляд буде мати ця серія. Ми всі знаємо, хто буде захищатися проти Яніса. Ми всі знаємо, як буде працювати Бостон. Ну, як ніхто? Ну, проти Яніса, так, захиститися ніхто не може. Це правда. Тут питань взагалі немає. Тут же як вийде. Ми знаємо, як буде грати Мілвокі. Ми розуміємо, на якому рівні зараз Грейсон Аллен, що може робити Джру Холідей, наскільки багато залежить від Бобі Портіса. Ну, Яніс, це понятно. Ми розуміємо, що у Бостона, про які ми вже трошки забули, бо Бостон не грав в баскетбол дуже давно. Маркус Смарт є, Депой, нагадаємо.
Забули про Бостон? Ми про Бостон не забуваємо жодної хвилини. Є люди, які нам не дають цього зробити.
Це правда.
Ми прокидаємося і засипаємо з двома назвами. ЗСУ та Бостон. Розумієш?
Коротше, виграє Мілвокі без Міддлтона у Бостона і чому ні?
Я думав, що ти вже нахамів настільки, що будеш зараз питати, виграє хоч один матч.
Я, до речі, думаю, що тут буде 7.
Ні, ну 7 много, не знаю, чесно. Ну, тут букмекерські коефіцієнти 1.50 на Бостон, 2.6 на Мілуокі. Той самий вероятний ісход – це Бостон в 6, 4.2. Ні, 4.3. 4.3, 4.2 коефіцієнт, 4.2, 4.5. Если вы не запутались, значит, вы молодец. Вот, в то, что я сейчас сказал.
Бостон в семи ставлять букмекеры.
Ну, чуть-чуть вероятнее, чем Бостон в шести. Ой, тяжело для Милуоки все будет, потому что помимо того, что нет Миддлтона, знаешь, я вчера парадоксальным образом, читая про эту серию и анализируя ее, дошел до того, что помимо отсутствия Криса Миддлтона, знаешь, кого еще будет Милуоки сильно не хватать?
Мені ж цікаво стало, кого?
Піджея Такера.
Піджея Такера, ну, звісно, да. Піджея Такер грає в плей-офф.
Который був би сейчас, ну, як мінімум, знаєш, можна було б совсем уже, да, там, упереться, там, all defense, да, сделать, стенку построить, Такера бросить на Тейтума И, как минимум, да, заставить Бостон рыгать в нападении очень сильно, да, и делать матчи, ну, всем прям максимально низкими. И по темпу, и по набору очков. Но я все равно считаю, что серия будет низовая преимущественно. И вот ради цікавості посмотрим, скільки дают тотал на першу
гру. 205 должны давати где-то.
200 дают, 202... Блин, не бачу сейчас. 218 на першу
Чего?
Гру тотал. Ну, воно так завжди відкривається, знаєш. Ну, типу,
ні, ну 96-98 буде рахунок.
Ну, от я теж думаю, що вся серія буде, ну, там, 105-96, отакі рахунки будуть де-то. Там, то біля сотки, але не сильно дуже. Ну, один матч, може, там прорве, да? Щось не стріляють усякі Грейсони, Аліни і Пейтони Прічарди. Вот, що тут сказати? Травма Міддлтона, вона, звісно, міняє все, тому що мало того, що є слабе звіно в защиті, оно появится. Кто-то же должен компенсировать набор очков, которые Миддлтон дает. Плюс мы с тобой об этом вспоминали в прошлом подкасте. Миддлтон очень большую нагрузку в клатче брал на себя в прошлом плей-офф и решал за Яниса некоторые вопросы. Кто все это будет делать, я честно не понимаю. То есть эта серия, у Милоки будут шансы в двух, мне кажется, вариантах. Первое, в трех вариантах, в трех. Первое, это если Грейсон Аллен действительно мало того, что упрется в защите, мало того, что будет попадать броски, он еще активирует свой лучший скилл. Мы сами знаем какой, но не будем об этом говорить. Не дай бог, травм никому не желаем. Но Грейсон Аллен мудак еще тот. Вот, то есть он баскетболист хороший, но мудак. Ну, бывает такое. Это Аарон Роджерс, ну, что ж поробишь. Вот, но Грейсон Аллен или Мэтьюс, что они будут и защищаться, и Конатон. Грейсон Аллен, Мэтьюс и Конатон. Эти люди... И, да, еще Дживон Картер, он тоже сейчас в ротации мелкий. Вот эти четыре. Если они будут не только защищаться, а еще и попадать в броски, то, в принципе, у Милоки шансы есть. Второй вариант, что у Бостона будет атакующий коллапс. И Милуоки решит защищаться действительно вот эту огражденную крепость. То есть Милуоки изначально будут играть вот такой пятеркой. Холидей, Конатон, Портис, Янис, Лопес. То есть они будут играть специально в три больших, плюс Конатон и Холидей, которые тоже по габаритам не проседают. То есть они постараются закрыть полностью кольцо в первую очередь. И Бостон, бросайте, ребята, трехочковые броски. А у Бостона же там же топ-шутеры. Дерек Уайт 25%. Хорфорд, который, ну, что-то попадал, конечно, в серии с Бруклином, но нельзя сказать, что он там прям убивал за пределами первого матча. Грант Вильямс, один из лучших корнер-шутеров лиги, но угол-то можно перекрыть, в теории. И даже Тейтум с Брауном, не сказать, что, да, выдающиеся у нас шутеры. И тут вдруг у Бостона случится атакующий коллапс, то ничего исключать нельзя. Ну и третий сценарий, это самый, я думаю, вероятный, но он даже, понимаешь, третий сценарий, он опасен в том плане, что даже если третий сценарий реализуется, Бостон все равно может выиграть. Янис вообще выйдет на какой-то супер-мега-космический уровень, будет давать 38 плюс 12 в каждом матче, но я боюсь, что этого может не хватить. Потому что, ну, Янис в прошлом финале, он показал, да, насколько он сейчас игрок, насколько он спрогрессировал, но Феникс, при всем том, что Феникс был действительно одной из лучших защит лиги в прошлом сезоне, у Феникса как раз была слабость, уязвимость на позиции Яниса. Янис туда атаковал. У Бостона этой уязвимости нет. Потому что Бостон может бросать на Яниса Хорфорда, как это было несколько лет назад в серии плей-офф. Он может бросать на него Гранта Вильямса. Он может бросать на него Тайса. В конце концов, он может на него бросить Тейтума. И это тоже фактор. А кто будет против Тейтума защищаться? Ну, у Милоки. То есть понятно, что, наверное, это будет или Мэтьюз, или Холидей. Моментами это, наверное, будет Конатон. Но все равно Янису придется защищаться за двоих. И это очень много проблем. И это очень жирное, я бы сказал, слишком не жирное, значительное кровотечение для Милоки, которое им очень тяжело будет закрыть. Плюс меня не покидает ощущение, что тренерская дуэль тут немножечко в пользу Бостона. Поэтому тяжело все будет очень-очень для Милуоки. Я думаю, что два матча они точно выиграют. Вот один матч где-то попадут, один матч где-то Бостон, да, вот превратится в тыкву. И какой-то матч а-ля 94-90 Милуоки затащат. Но в целом, ну честно, я не вижу, как Милуоки без Миддлтона и без Такера в этой версии команды выиграют 4 матча у этого Бостона, если у Бостона не случится какая-то критическая травма.
Ну, у Бостона будь-яка травма, це критична травма, насправді, якщо ми беремо стартову п'ятірку, тобто виліт, ну, навіть приставимо умовного Хорфорда, це ж, ну, це трагедія, це реально трагедія.
Ні, ну, Хорфорд при Роберті Вільямсі, я думаю, якраз, наверное, саме таке менше, да,
ну, що можна зробити, ну, Браун, Тейтум, Смарт, хтось з них, це да, як вот фініта, як комедія.
Ну, не фініта, но это как мінімум, вот это уравняет силы команд, однозначно. А там уже дальше как пойдет. Поэтому нет, все равно Бостон фаворит. Опять же, травм никому не желаем. Но это плей-офф, тут все непредсказуемо. Видите, в тебя может за 4 минуты до конца при счете плюс 30 твой друг влететь.
Та,
і
ну,
сломати,
блін, ну скільки можна трав, скільки можна трав на цьому клятому сході? Дайте нормальний подивитися баскетбол. Давайте тут буде без травм. Ну, шкода, що не буде Міддлтона, але ну з цим нічого не поробиш. Окей, а 4...
А ти скільки, да, ти скільки?
4-3 Бостон.
4-3, я думаю 4-2. Я думаю 4-2 Бостон виграет, и нас ждет в таком случае очень увлекательный финал конференции. Но до этого еще очень далеко. Еще 2 недели до этого.
Ну да, і дуже-дуже дофіга баскетбола. А, не так дофіга, як було його на минулому тижні, да, тому що ну, все-таки 4 серії. В неділю все розпочинається. В неділю розпочинається двома матчами. Бостон грає проти Бостон грає проти Мілвокі, і Голден Стейт грає проти Мемфісу. Вечірні матчі, маст-сі, обов'язково дивитися. Я думаю, більшість з вас буде їх дивитися. Ну, а що ще робити в неділю ввечері, як не дивитися NBA є, тому не пропускайте нічого. І, слухай, а ні, наступні матчі будуть стартувати аж там в ніч на вівторок, Майамі з Філадельфією і Фінікс з Далласом. Так що дивимося NBA, дивимося Євролігу. Саня вже трішки раніше на початку подкасту розказував про Євролігу. Там п'яті матчі серії, і, ну, звичайно, таке пропускати теж не варто. Все. Все? Да, все. Скільки ми там наговорили? 99 хвилин. Прекрасно. Знов. Окей. Стабільність. Дякую вам всім за увагу. В шоу-нотах лінк на Patreon. Заходьте, мать вашу, в нас цікаво. Підтримуйте Збройні Сили України. Лінк знизу також буде на донат. Ми продовжуємо допомагати, як можемо. Ну і продовжуємо разом з вами говорити про баскетбол. Олександр Прошута, Віталій Величай. Це був Спортхаб. До скорих зустрічей. І слава Україні!